была в вашем возрасте, никогда не читала предисловие. Предисловие – это скучно, правильно? Но иногда, к примеру, вот недавно нам принесли какую-то книжку моей девочки про одну девочку, которая была во время войны, еврейская, и которая попала в монастырь, в церковь. И там росла в церкви, и потом она уже стала почти как христианка, и потом ее оттуда после войны спасли. Так если я открою предисловие и прочитаю там, что это настоящий рассказ, это на самом деле было. Ведь правда, что мое отношение к этой книжке совершенно изменится, правда? Одно дело какое-то там, это же совершенно другое, правда? Если просто какая-то женщина сидит там у себя дома и фантазирует, придумывает, не знаю что, это одно. А совсем другое дело, что это настоящая история. На самом деле, эта история была настоящая из этой книжки. На самом деле, девочка, которая была, женщина, которая сейчас живет в Иерусалиме, у нее красивая религиозная семья, и на самом деле она спаслась. Это совершенно что-то другое, понимаете? Так есть предисловие, которое нам... Все нашу учебу все меняет, понимаете? Так сейчас у нас будет предисловие к учению Хумаш. Мы должны понять, что это то, что я вам сейчас буду говорить. И сейчас это предисловие, которое у нас будет, оно еще важнее, чем то, что мы будем учить после этого. Потому что то, что сейчас я вам буду рассказывать, это основа нашей веры, без которой ни один еврей... Он не может чувствовать себя, что он знает то, что Всевышний что хочет, чтобы он знал, и что он верит в то, что Всевышний хочет, чтобы он верил. Это очень-очень важные вещи. Хорошо? Так вначале, что я вам хочу сказать. Во-первых, Шутур. Что откуда пришла наша Тора? Кто хочет сказать? Да, то и бы мирим, скажи. Знаешь, как включать микрофон? Сейчас тебе включу. Да. О! Как Тора дана с горы Синай? Как? Каким образом?
Ашем ее дал.
Как Ашем ее дал?
Через Моше.
О, через Моше. Сейчас пока идите на главное это самое. Как через Моше Ашем дал Тору? Как? Он пришел, да, такой вот свиток Торы, который вот у нас есть. Да, есть у нас Тора, который свиток Торы, как в синагоге написан. Да, вы знаете разницу между свитком Торы, который написан в синагоге, и между Хумашем, секундочку, Рахелька, и между Хумашем, который у нас дома лежит, да, между книжкой. Знаете, какая разница? Кто знает, поднять ручку. О, видите, как нам важно знать. Молодец, Этель. Рахелька, скажи.
Что свиток Торы написан, а выходят книги, они напечатаны.
О, это первая у нас разница. Что свиток Торы у нас написан, а Хумаш у нас напечатан. Для того, чтобы сделать нам порядок в голове, я хочу вам все подряд рассказать, как у нас это было. Это очень важно знать, что когда Всевышний давал Тору народу Израиля, во-первых, мы должны знать, что это было на глазах у миллионов людей. То есть вы можете себе представить, что значит, допустим, в вашей школе, к примеру, есть 100 человек, к примеру, я говорю, да, может быть, больше, 100 человек, 200 человек. Допустим, если взять всю вашу школу и поставить ее в зал какой-то, да, в какой-то зал, это много людей, правильно? Невозможно показать этим людям что-то, и что потом они все будут обманывать, что они видели то же самое. Если так много людей видели и потом рассказывать своим детям, то это уже говорит, что это правда, правильно? Потому что не могут все 200 людей обманывать такими же словами. Но это было не 100 и не 200. Представьте себе, в 10 раз больше, да? И еще в 100 раз больше, чем это в 10 раз больше. Гигантское количество народа, и при них, при всех, они все видели, они все слышали, они все видели принятие Торы, и каждый из них передавал это отец сыну, от отца к сыну. Мы знаем, что отец сыну желает самое лучшее. Самая верная информация, которую сын получает, самая достоверная, это то, что он услышал от своего отца. Так все миллионы евреев передали своим детям, и они детям и детям и так далее передавали Тору. Теперь, как мы получили Тору на горе Синай? Когда поднялся на гору Синай, все евреи услышали в тот день, что было в тот день конкретно, Всевышний дал 10 заповедей, 10 речений, которые тоже важно помнить, да, вы помните, вначале он сказал, я Всевышний Бог, что верить в единого Всевышнего, второе, не делай себе идолов и так далее, сейчас не наша тема, но 10 заповедей все евреи слышали своими ушами, есть мнение, что они слышали только 2 заповеди своими ушами, остальные потом Моше говорил, по крайней мере, это они слышали от Всевышнего, и Моше спустил, у него были скрижали завета, на которых было написано, на которых было вырезано все 10 речений, да? После этого, это только 10 речений, у нас есть длинная Тора, в которой 613 заповедей, правильно? И она начинается с Берешит, сотворения мира, как в учили Смуроэсти. Откуда это к нам пришло? Как это было? Когда Моше Рабейну это получил? Когда Всевышний дал это Моше Рабейну? Вот, так что было дальше? Что дальше, вы знаете, что после того, как было дарование Торы, евреи были в пустыне сколько лет? Сколько лет евреи были в пустыне? Это скажи. Я включила тебе.
40 лет.
40 лет евреи ходили по пустыне. И в течение всех этих 40 лет Всевышний учил Моше Торе. Всю Тору, которая у нас есть, они получили за 40 лет. Теперь как Всевышний учил Моше Торе? Всевышний показывал каждый раз, каждый день, каждый какой-то отрывок времени, это была другая часть, да? Не все. Всевышний показывал Моше Тору буквы. Это был черный огонь на белом окне, высвечивались именно такие буквы, которые Всевышний хотел, чтобы они были в Торе. Вы понимаете? Всевышний показывал Моше такую картинку, черный огонь на фоне белого огня, и Моше записывал точно-точно. Теперь, смотрите, я вам показала картинку. Это примера текста из Торы. Это там, где Шма Исраэль, как написано в Торе. Вы видите, что здесь эти буквы? Да, вы можете вернуться там, где доска. А знаете, как вернуться там, где доска? И видите, что здесь особенного? Несколько вещей. Во-первых, мы должны видеть, что вот этот вот почерк, он сам Всевышним дан. Не какой-то человек придумал, что именно так пишется эта буква, именно так пишется эта буква. У каждой буквы есть законы. Тот, кто учит, как писать книгу Торы, здесь каждая мелочь, она важна. Мой муж недавно учил эти законы. Это нужно микроскопом иногда смотреть, чтобы знать, если это кошерная буква или не кошерная. Теперь над буквами есть такие коронки. Вы видите? Да? Над каждой буквой есть свои коронки. Это есть правило, какие коронки на какой букву писать, это тоже очень важно. Теперь обратите внимание, что здесь нет ни точек, ни запятых. Вы видите? Да? Предложение, и нет огласовок. Нет огласовок. Вы понимаете, как это прочитать? Если мы бы такое получили, мы не зная иврита, мы не смогли бы это прочитать. Правильно? Это была Тора Шебехтав, Тора, которую Всевышний хотел, чтобы Моше записал. И так Всевышний диктовал Моше всю Тору. И так Тора, она должна была записана, свиток Торы, который Моше Ашем продиктовал Моше, он должен быть записан, этот свиток Торы, на коже, да, на коже, по-моему, коровы, на коже коровы, да, на коже коровы. И он должен быть записан определенным способом. И этот, он выглядит как Всевышний, он продиктовал Тору все недельные, мы знаем то, что в Торе с Берешит, как начинается сотворение мира. И до Лейней Коль Исраэль, это последние слова, Всевышний продиктовал Муши. Вот, и Всевышний, когда он диктовал каждый отрывок Муше, он говорил: «Муше, сейчас я тебе диктую то, что я хочу, чтобы ты записал. Сейчас я тебе диктую то, что хочу, чтобы ты писал, да? А теперь слушай, как это читается, и слушай, как это понимать, и это не записывай». Понимаете? Было что-то, что Всевышний сказал Муше на горе Синай писать, а было что-то, что Всевышний сказал Муше, это не было давка на горе Синай, не все было на горе Синай, да? А часть была в других местах. Это пиши, а это слушай, запоминай, передавай дальше. Это письменная часть Торы, а это устная. Тоже огласовки и как правильно читать, где делать остановку, это тоже устная часть. Понимаете? Да? Да? И все комментарии, все пояснения, они тоже устные. Теперь я хочу вам показать часть вещей. Так, из этого мы видим, что у нас есть уже письменная Тора и есть устная Тора. Теперь очень интересный мидраш. Как Моше это передавал дальше всему народу? Как сделать так? Ведь Моше один раз послушал, теперь ему нужно научить всему народу так, что все запомнили 100%. Как это было? Моше звал Аарона, своего брата, да? Первосвященника. Первый раз Моше сидел, да, вот он принял эту Тору. Аарон к нему заходил. Моше пересказывал то, что он выучил новое Аарону. Слово в слово. Потом Аарон вставал рядом с ним. Заходили два брата Аарона. Моше пересказывал двум братам Аарона. Понимаете? Эти два брата Аарона вставали рядом с ним. После этого заходили 70 старейшин. Да. Два сына Аарона. Заходили 70 старейшин. Те 70 старейшин, которые тогда в Египте... им говорили египтяне бить своих братьев, они не били, вместо этого били их. Так эти 70 старейшин заходили, и Моше повторял 70 старейшинам. Понимаете? А Аарон и его двое. Теперь 70 старейшин садились рядом с ним. И теперь заходил весь еврейский народ. И Моше повторял всему еврейскому народу. Но это еще не все. Теперь Моше Рабейну уходил, и Аарон повторял вначале своим двум сыновьям, потом он повторял 70 старейшин, и потом он повторял всему народу. И потом его сыновья учили 70 старейшин, потом учили опять народ, и опять... И потом 70 старейшин учили народ. Получается, что каждый слышал это 4 раза. Если вы это подумаете потом, кто-то может это нарисовать, как это было. Каждый, кто 4 раза услышал, он уходил, и потом другие, да, потом Аарон уходил. Если можете это нарисовать, как это было, мне прислать это, вы получите поцелуй воздушный. И Коля кого-то. Вот. И так они передавали. Теперь я вам хочу показать, что были такие в течение... и вот это наша устная Тора, да, которую передавали устно. То, что письменно, это в конце записали. И этот свиток Торы, который записал Моше, его потом он тоже научил законы, как его переписывать. И с тех пор есть такая профессия еврейская, софер стам, которая переписывает эти свитки. И переписывали эти свитки все поколения, да. Это тоже очень интересно, что когда... Евреи ведь они были разбросаны по всему миру после разрушения второго храма. И были евреи, которые найдены в очень разных дальних концах. И когда их в конце нашли после многих поколений, сверили их со свитки Торы, и все в точности совпадало. Не было ни одной коронки, которой не хватало. Это наши свитки Торы. А наша устная Тора. Устная Тора переходила от отца к сыну, от Рава к его ученику, переходила. И Всевышний, он когда говорил на горе Синай, он сказал, что устную Тору не записывай. Как вы думаете, почему? Может быть, Всевышний хотел, что большую часть, большую часть, намного большую часть Торы, основную, не записывали? Как вы думаете, почему? Раз к этому вопросу, это сейчас я только подумала. Во-первых, правильно, что во-вторых, чтобы мы повторяли. А во-вторых, что?
Я не поняла, что вы
купили. Всевышний, он часть Торы сказал записывать, правильно? Правильно? А часть объяснения к этому сказал не записывать, а устно передавать, учить следующее поколение. И чтобы те устно учили следующих, а не записывать их. Вначале было нельзя записывать эти объяснения, понимаешь? Так я спросила, почему Всевышний, он сделал так, что часть Торы нельзя было записывать? Да, скажи.
Я думаю, чтобы другие не просто учились сами, а тоже других научились.
О, во-первых, что была обязанность передавать. А во-вторых, тоже когда человек, он учит что-то сам, ему очень легко ошибиться, да? И Всевышний хотел, чтобы евреи учили от своих рабаним. Потому что в каждом поколении Всевышний послал особенные души великих людей, у которых большая душа и большой мозг, чтобы понять правильно все слова Торы. Всевышний хотел, чтобы евреи не просто так доставили, я почитаю книжку, я сам все знаю, у меня все будет и так хорошо. Чтобы они учились у Рава, чтобы они правильно, более правильно поняли. Понимаете? И как долгие-долгие поколения так это было, и было нельзя, был запрет записывать Тору. Потом, когда было уже ближе к разрушению храма, когда храм разрушился, и евреи разошлись по свету, то тогда был такой Раби Иуда Анаси, большой мудрец, он увидел, что уже нет возможности так хорошо все передавать от Рава к ученику, от отца к сыну. Потому что люди от столько горя было, столько бед, что они начали забывать. Тогда он сказал, можно начать записывать. Тогда записали устную часть Торы, Мишну, которая устная Тора у нас объясняет письменную. Вы помните, да? Устная Тора объясняет, что написано в письменной. Потом стали еще больше забивать и сказали записывать Гмару. А потом начали записывать еще много-много-много комментариев мудрецов. И сейчас мы все имеем право записывать. И чем больше записывать объяснения к Торе, тем лучше. Понимаете? Да? Теперь я хочу вам показать пример того, как нам тяжело понять письменную Тору без устной. Сейчас я вам хочу показать пример один. Где у нас этот пример? Здесь так у нас написано заповедь Тфилина в Торе, в самой Торе, в письменной. И будет тебе это знаком на твоей руке для памяти между глазами, чтобы учение Господне было в устах твоих, что могучей рукой вывел тебя Господь из Египта, из Мицраима. Непонятно, вообще непонятно. Если бы были такие люди в течение поколений, которые звали Караим, которым было пора, и у них был Ецарара, им было неудобно соблюдать все законы, они хотели сделать себе жизнь полегче, они сказали, мы верим только в письменную Тору. Кто сказал, что устная Тора на самом деле была дана? Им было так удобно, да? И потом они начали, так как невозможно понять письменную Тору без устной, Всевышний специально так дал. Пришлось им выдумывать себе какие-то новые объяснения, потому что без объяснений это непонятно. Что значит будет знаком? Каким знаком? Да? Потом, что у нас Раши говорит? Раши у нас здесь объясняет. И будет тебе знаком, исход из Египта будет тебе знаком в твоей руке для памяти и меж глазами твоими, чтобы ты записал это извлечение и повязал их на голову и на руку, да? Раши уже нам чуть-чуть объясняет, что мы понимаем, что это тфилин. Но еще в устной Торе есть много-много законов, как должен был сделать тфилин, да? Вы видели тфилин когда-нибудь? видели тфилин, да? У тфилина есть очень много законов. Как он должен быть устроен?
У папы,
слава богу, да? Есть очень много законов, да? Мы знаем, что в коробочке есть текст, который должен быть записан особым образом. Эта коробочка должна быть вырезана из этого самого. Если эта коробочка не точно квадратная, то этот тфилин может быть пасуль, но не кошерный. Да, есть очень много законов. Еще один пример, следующий, кто хочет почитать? Это закон ущерба. Что случается, если один человек, он побил другому и сделал ему что-то плохое? Почитай, Ривка. Да, законы здесь между человеком и человеком. Если один человек побил другого, то что делать? Там есть много разных законов. Есть такой пасук, что глаз за глаз, если кто-то в то, что понимает там, что если один человек ударил другого, что тот потерял глаз, значит, второму тоже нужно лишить его глаза. Если руки, то руку, да? И были такие люди, вот из этих караим, которые так и понимали, ну, это совершенно неправильно. Да, наши мудрецы, Всевышний сказал в устной, в письменной Торе, что он должен сдать, только заплатить ему деньги. Деньги. Вот, так это примеры того, как мы видим, что нужно понять письменную Тору без устной Торы. Что мы должны знать, что наша Тора, которую нам Всевышний дал, да, это Тора и все эти законы, они были еще до того, как Всевышний создал мир. Написано в Мидрашах, что Всевышний как будто смотрел в Тору и по этой Торе создавал мир. Да? То есть, к примеру, Всевышний, он видел, что есть в Торе заповедь Шмита, в седьмой год отдыхать. Да, седьмой год, чтобы землю не пахать. И поэтому он создал землю, которая выращивает, которую нужно сеять и пахать. Понимаете? Да? Да? Всевышний создал человека, и Всевышний видит, что в Торе есть заповедь о субботе, значит, нужно создать человека, который устает, ему нужно отдыхать седьмой день. И так далее. И вообще в нашей Торе известно, что в ней есть намеки на все, что было и будет во все поколения, и про каждого человека, если знать, были большие мудрецы Торы, которые были как Святой Дух, они могли в Торе найти намек на каждого из нас. Да? К примеру, Рахель, Килим, они могли в Торе найти, где это написано и что с ней будет. И какая у нее задача в этом мире. Понимаете? Да, и есть тоже сейчас, есть еще так, сейчас такие люди, которые, один рав, который открыл это, что есть возможность найти разные намеки на то, что происходит сейчас в Торе. Может быть, я вам когда-нибудь в другой раз про это расскажу. А сейчас давайте вот закончим этот листик, и мы уже с вами сейчас закончим. Хорошо? Вот, смотрите, что здесь написано. Давайте этот...